Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, автора книги «Крест и нож», создателя сети реабилитационных центров для наркоманов. У микрофона Сергей Клешня. Сегодня мы поговорим на тему «Протест праведного человека». Я получил письмо от брата во Христе, который наверняка считает себя очень праведным человеком. Но в его словах, обращенных ко мне, была горечь. «Брат Вилкерсон, что случилось с вами?» – пишет он. «Когда-то вы очень сильно проповедовали против греха, но я считаю, что в последнее время вы стали мягче по отношению ко греху. Ваша последняя проповедь о юбилее дает людям разрешение грешить. Вы поддерживаете людей, идущих на компромисс с грехом, вместо того, чтобы осуждать их. Вернитесь к проповеди о святости. Я не грешу и не имею греха в моей жизни. Ни один человек не должен грешить». Он написал настолько сильно и несколько параграфов о недостаточной строгости в моих проповедях, что, пожалуйста, поймите, если есть что-то, чего я как проповедник сильно боюсь, так это того, что моя проповедь может осудить праведного и ободрить нечестивого. Я содрогаюсь, читая следующие слова: «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного – оба мерзость перед Господом». Я верю, что всякий истинный служитель Божий, проповедующий чистое Евангелие, укажет людям на их нечестивые пути. Он укажет прямо на грех для того, чтобы показать разницу между святостью и нечестием. Благодарность Господу, что Он помогает мне делать это. Но я был бы обманщиком, законником, фарисеем, если бы я не проповедовал о богатстве милости и благости Божией ко всем Его детям, которые борются со грехом. В 15 главе Евангелия от Луки мы читаем о протесте человека, хвалящегося своей праведностью. Вам, возможно, хорошо знакома эта история. Я говорю о притче о блудном сыне и, в особенности, о его старшем, уверенном в своей правоте брате. В этой притче отец, по всей видимости, представляет Бога. Я также считаю, что два сына представляют два типа детей отца. В самом деле, их отношения к отцу очень разные. И мое отношение таково, что большинство христиан попадают под одну из этих двух категорий сыновей. Ниже я объясню это более подробно. История начинается с того, что младший сын требует у отца своей доли семейного наследства. Отец уступает его требованию, и сын, получив свою долю, как написано, пошел в дальнюю страну. Конечно, отданная часть богатства ни в малейшей степени не сделала отца беднее. Наоборот, то, что он много отдал сыну, подтверждает обилие его имения. Отданное им сыну было залогом, символической суммой всего его состояния. И я верю, что наследство сына представляет богатые благословения небесного Отца, благословения милости, благодати и сострадания. То, что я сейчас скажу, может сильно удивить вас. Но я верю, что младший сын представляет большую группу христиан, которых я называю клуб «Благослови меня». Подобно блудному сыну, они приходят к Богу, настаивая на своих правах на все богатства Его царства. Они требуют каждое благословение, обещанное Богом, взывая: «Благослови меня! Боже, дай мне процветание! Излей все Твои благословения и милости на мою жизнь! Я желаю этого!» Короче говоря, они хотят собрать все благословения, накопить все, что могут. Все это хорошо. Только такие верующие часто не желают ходить близко с Господом. Все, что они хотят, тех благословений, которые приходят с христианской жизнью. Во многих случаях близкие отношения с Господом не являются частью их понятий. Они не хотят слышать о цене и жертвенности непрерывного пребывания с Ним или хождения в послушании Его Слову. Это то, что произошло с блудным сыном. Я верю, что вначале у этого молодого человека были добрые намерения. Очевидно, он работал бок о бок со своим отцом немало лет до того, как решил уйти. И заодно он, возможно, решил пустить в дело свое богатство, добиться успеха и сделать отца счастливым. На самом деле, он был подобен многим, недавно последовавшим за Господом. Они радуются только что найденному богатству истины и свободы и обещают: «Господь так много сделал для меня, и я хочу всегда быть так близко к Нему, я буду победителем». Однако, как это часто случается, их сердца вполне не настроены на стабильные, продолжающиеся отношения с отцом. Подобно блудному сыну, мир держит их желаниями удовольствий этой жизни. И мало-помалу это начинает вытеснять близкие отношения с отцом. В итоге они идут к Господу только чтобы требовать благословений, чтобы потратить их на мирские похоти. Позиция блудного сына иллюстрирует то, что известно как «легкая благодать». Павел пишет: «Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак». Этот молодой человек старался припрятать все богатство, полученное им от отца. Он убедил себя: «Я обеспечен теперь. Я получил от отца все, в чем я когда-либо нуждался». О, как он ошибался! Вы видите множество блудных сыновей, сидящих в церкви каждое воскресенье. Каждую неделю толпы сыновей приходят в церковь, сидят в рядах, поют в хоре, учат в воскресной школе. Они Божьи дети Нового Завета, которые сделались, как написано, наследниками и являются участниками в наследии святых во свете. Они приняли то, что Библия называет «залог нашего наследия». Но что происходит, когда неделя за неделей эти верующие слышат весть о Божьей благой милости, о Его избавляющей благодати, о Его оправдании, принятии их через Христа? Постепенно такие христиане начинают осыпать себя залогом своего наследия. Они хвалятся этим, говоря: «Не замечательно ли то, что Бог так любит меня? Он легко простит все мои грехи». В нашей церкви мы проповедуем все – милость Божью, сострадание, нежность и благость к нам, Его оправдание и прощение, Его принятие в Сыне Своем. Все эти доктрины берут начало в Божьей благодати к нам посредством Иисуса Христа. Но что происходит с нами, когда мы стараемся собрать богатое наследие? Подумайте о том, что произошло с блудным сыном. Он загрузил себя богатством своего отца, и оно начало прожигать дыру в его кармане. Вскоре он решил обратиться в мир, чтобы удовлетворить похоть своего сердца. Он сказал в себе: «Много благословений хватит мне надолго». Возлюбленные, я убежден, что есть много христиан, не умеющих обращаться с благословениями благодати. Они торжествуют в проповеди о Божьем незаслуженном прощении, заполняя свой ум всеми библейскими отрывками, описывающими Его милость и сострадание. Им нравится слышать историю о пастухе, который идет искать потерянную овцу, потому что это дает им большее утешение. И когда они накапливают всю богатую, славную истину о Божьей благодати, она начинает прожигать дыру в их плоти. И это становится для них поводом для греха. Таким образом, и блудный сын неправильно поступил и использовал свое богатство. Он потратил богатство своего отца на вечеринки, азартные игры, пьянство, распутных женщин. Ночь за ночью он расточал свои благословения, глубже и глубже погружаясь в грех. Каждое утро, просыпаясь, он стряхивал с себя осуждение, утешал себя, возвращаясь к накопленному. Он говорил себе: «У меня по-прежнему все еще много. Я не пропаду. Подобно блудному сыну, многие христиане сегодня направляют в некоторые места для получения запретных удовольствий, тратя свои благословения на разгульную жизнь. Похоть влечет их к прелюбодеянию, наркотикам, гомосексуализму, порнографии, алкоголю. И они постоянно утешают себя в своем грехе, говоря: «Достаточно Божьей благодати для меня. У него есть больше того, в чем я нуждаюсь». Он будет любить меня, независимо от того, что я делаю в своей плоти. Его милость пребывает вечно. Нет. Божья благодать никогда не предназначалась быть извращенной и расточимой. На самом деле она имеет совсем противоположное действие. Павел пишет: «Благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Божья благодать учит нас благочестию, праведности и святому страху Божьему. В тот момент, когда мы стараемся прикрыть грех, взывая к благодати, мы попираем благодать. Всякий раз, когда мы расточаем Божью благодать, мы в итоге приходим к банкротству в теле, душе и духе. Мы больше не имеем для питания хлеб с небес, и тогда мы находим себя в духовном свинарнике, умирающими от голода. Наши души охвачены голодом. Лука пишет: «Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел и пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Я видел подобный голод среди христиан. Когда-то они имели прекрасное свидетельство о благодати и милости, но теперь, по причине греха, они стали духовными скелетами, не имеющими никакой жизни. Помните, что отец блудного сына по-прежнему имел все богатства, в которых его сын мог когда-либо понуждаться. Неважно, как бессмысленно его сын растратил свое наследие, отец по-прежнему был богат и имел все. Но чтобы пойти обратно к отцу, возвратиться к нему, чтобы вновь наслаждаться потоками духовных богатств и благодати, для этого требовалось ему прийти в себя. Лука пишет по этому поводу: «Пришед же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу: отец, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Молодому человеку было необходимо сознаться: «Я не могу управлять этими благословениями. Я не могу справиться со своими похотями. Я согрешил против Бога и перед моей семьей. Я расточил все, что было мне дано». Вы должны понять, что покаяние – это больше, чем просто поворот и возвращение к Богу. Это полный отказ от самоуправления, возвращение к Богу со словами: «Господи, я столько натворил в моей жизни. Я просто не могу справиться с этим. Я в смирении прихожу к Тебе и прошу Тебя, возьми все в свои руки. Пожалуйста, управляй моей жизнью». Когда блудный сын сказал: «Прими меня в число наемников твоих», он тем самым исповедовал: «Отец, я не могу быть сам себе начальником. Я устал от беспорядка в моей жизни. Ты управляй моей жизнью. Ты говори мне, что делать и как делать, и я с радостью буду повиноваться». Вот тогда Бог начнет делать свою работу восстановления. Вот тогда и начнется пир. Как написано: «Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел
его отец изжалился и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отец, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду, оденьте его и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться». Закланный теленок в этой истории представляет закланного Агнца Божия, что значит искупление, радость и ликование. Когда блудный сын вернулся, они все имели праздник, замечательное счастливое время вокруг прославленного Агнца. Здесь нет ошибки. Когда сын вернулся, он был полностью восстановлен в доме отца своего не как слуга, но как сын. Он готов был подчиниться своему отцу и быть под его управлением. Более того, он хотел близких, интимных отношений со своим отцом. Он потерял всякий интерес к миру и был готов исполнить все повеления отца. Какая чудесная картина полного восстановления. Но там был праведный человек, смотрящий в окно и протестующий против своего брата. Против всего того, что он видел. Как написано, старший же сын был его на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: «А что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Этот брат разгневался на какое-то время. Он ведь верно служил своему отцу на протяжении многих лет, никогда не нарушив ни одного повеления. Согласно закону, он был праведен и хранил себя весьма чистым. Смотря через окно, этот старший брат видел картину великой благости, когда-либо оказанной человечеству. Отец обнимал раскаивавшегося, потерянного сына. Он не задавал никаких вопросов, не читал лекций. Наоборот, он облег свое дитя в новые одежды и восстановил его в его прежнем положении, в положении полного благоволения и благословения. И затем он привел его на пир, праздник Агнца. Картина, увиденная старшим братом, была такова. Любой человек может раскаяться, независимо от того, как низко он пал, если он просто передаст управление своей жизнью отцу и вернется к нему. В этом и есть суть истинного примирения с Богом. Но старший брат протестовал против этого. Он отказался прийти на пир. Почему? Он не хотел иметь участие в той, как ему казалось, легкой благодати. Он сказал в себе: «Мой брат нарушил все заповеди, обесчестил отца. Он не может отделаться так легко. Я трудился в послушании столько лет. Я, изнемогая, тяжело работал, с полной ответственностью творил добро, а когда мой младший брат возвращается, приползая из свинарника, его встречают как героя. Это неправильно. Я без грехов, а не мой брат». Это типично для законнического ума. Протестовать против щедрого излияния благодати на возвращающегося отступника. Многие христиане в церкви, сидя рядом с покаявшимся наркоманом или алкоголиком, склонны думать: «Благодарение Богу, я никогда так не грешил. Он может завтра опять упасть. Я буду держаться на расстоянии от него до тех пор, пока не увижу, что его покаяние истинное». Но Писание говорит, что такого рода гордость более смертельна, чем какое-либо пристрастие. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. По правде сказать, когда блудный сын увидел хмурый взгляд своего старшего брата через окно, он, возможно, подумал: «О, мой брат, если бы ты только знал, как я восхищаюсь тобой. Ты всегда проявлял усердие, дисциплину и верность. Ты никогда не уходил, не грешил, как я. Твое свидетельство лучшее, и всю мою жизнь мне нужно будет помнить, что я принес позор на доброе имя нашей семьи. Я знаю, что не заслуживаю всего этого. На самом деле ты должен быть на моем месте, как желал бы я иметь общение с тобой. Это вопль по-настоящему кающегося и сокрушенного сердца. В заключение позвольте мне сказать, подытожить смысл всего сказанного. Благодать даром дается тем, кто умерли для своих заслуг и осознали свою безнадежность. Он же, отец, сказал ему: «Сын мой, старшему брату, ты всегда со мною, и все мое твое, а о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Младший сын, увязший в грязи одиночества по причине греха, был мертв для своей воли. В своем крахе он пережил нечто большее, чем боль. Он осознал то, что он погибает. Когда он думал о своем отце, он хотел вернуться к нему, подчиниться ему полностью. Он знал, что никогда не сможет возместить своему отцу или доставить ему удовольствие каким-то добрыми делами. Он видел, что зависел только от благодати и любви своего отца на любое свое восстановление. Но старший сын никогда не имел чувства того, насколько безнадежны усилия самому соорудить мост через пропасть между собою и Богом. Поэтому ему не было нужды умирать для себя. Возлюбленные, эта пропасть никогда не сможет быть перекрыта мостом из дел, обещаний или усилий. Любовь Божия принимает нас только через кровь Иисуса Христа. Нет больше никакого другого оправдания. Только крест может перекрыть пропасть. Ты можешь протестовать против всего, что я сегодня говорил. Ты можешь сказать: «Брат Вилкерсон, ты говоришь грешникам, что если они покаются, все вдруг станет хорошо, Бог сотрет их прошлое и сразу ведет в свое благоволение и благословение». Да, это именно то, что я проповедую, потому что, как Иисус говорит в притче о блудном сыне, когда грешник обращается к Господу с полным покаянием, в сокрушении и смирении, его сразу обнимают любящие руки его пастыря. Аллилуйя.
Спокойно сады, тихая ночь, но не спишь только ты. Иисус дорогой, почему ты один? Почему на коленях ты стоишь? Божий Сын, для чего ты оставил трон, был непонят и был презрен, жалкий люд тебя унижал, ты ж терпел, злом не воздавал. Тихая ночь, уже скоро рассвет. Тихая ночь, Иисуса все нет. В Гефсиманском саду слышен голос Христа: «Боже мой, да будет воля только Твоя». долгий след. Мне никак не забыть той молитвы Христа за утопших во зле, за меня и тебя. Он молился Отцу за нас, чтобы помнили каждый час мы страдания Христа за всех умирать. Свободу от смерти дал, цепи адские разорвал, и Иисус всех погибших ждет, Он тебя к себе зовет. Приди,
программа «Вестник пришествия» подошла к концу. Ее подготовили и провели ведущий Сергей Колешня и звукорежиссер Михаил Востриков. Проповеди Дэвида Вилкерсона, прозвучавшие в передаче, переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 121-019. Москва, абонентский ящик 106. Передача «Вестник пришествия». Да благословит вас Господь!